Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Продолжит православное вещание программа «Русский паломник». А затем на Радонеже «Территория семьи». Авторская программа Людмилы Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос воскресе! У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня вашему вниманию будет предложена беседа игумена Германа Подмошенского о новомучениках. А затем я представлю книгу издания «Русского паломника. Собор новомучеников и исповедников даниловских». В нашей программе вы услышите песню Анны Широченко и песнопение праздничного хора Данилова монастыря.
Новомученики.
У микрофона игумен Герман Подмошенский.
Лет 20 тому назад в Америке вышла интересная книга на английском языке «Russia's Catechum Saints». Это был сборник житий святителей и народа, пострадавших от коммунистов, в связи с тем временем, когда уже отошла первая волна гонений в связи с революцией, а в 30-е годы уже из общины тогда появилось другое. В то время мало было литературы на эту тему, тем более по-английски. Тема эта очень интересовала издателя и одного из авторов этой книги, отца Серафима Роуз, американец, который проникся таким мессийным пониманием Святой Руси и считал, что для всего мира, особенно Америки, опыт новомучеников российских является ключевым в том смысле, что добро, христианское добро, улетучивающееся сейчас в современном мире, должно быть сохранено, и подвиг мучеников, новых мучеников российских, является как бы залог будущего благосостояния рода человеческого на этой земле. Он мистически смотрел на это как на ответ на все наши главные проблемы. Начал с того, что когда я впервые познакомился с ним, самая первая наша тема была государь Николай II. Его портрет висел в углу вместе с иконами. И меня тогда семинариста удивило, как этот американец, который преподает в Беркли, может иметь такую вещь. Вскоре я узнал, что он почитает государя как, ну, правильное понимание монарха, как удерживающего зло, мировое зло. И мы начали с того, что он задал вопрос в отношении моего отца, которого коммунисты арестовали, сослали в Иркуту, замучили его, так же, как миллионы русских людей погибло от безбожной власти. Затаив дыхание, он сидел и слушал. Потом, когда он приехал ко мне домой, и мама ему рассказывала все, значит, как это все было, то он, затаив дыхание, сидел, слушал, как говорится, наматывал на ус, и в свое время сказал, что эта тема должна быть непременно поднята, то есть, что значит, информация о новых мучениках стала почти недоступна. И как будто так это все равно, там коммунизм прошел, а в то время вышла книга Дзержинского, такого Роман Буль, написал, какой страшный человек был этот самый Дзержинский, какой не только злой гений, там вообще гений не может быть злой, а такой садист, который мог улыбаться, там что-то играть на скрипке, и в то же самое время миллионы людей на Лубянке там он мучил, и в конце концов там он был, там в других местах, и, значит, расстреливали и хоронили. Не хоронили, а сбрасывали в ямы. Такой геноцид, как это могло быть допущено в России, это непонятно. Но понятно тем, которые поймут это с мистической точки зрения. И вот отец Серафим решил, когда мы начали с ним издавать журнал, непременно в каждом номере нашего журнала давать о новых мучениках. В то время я преподавал в колледже русский язык, и там среди моих коллег учителей, было много людей, которые прошли советские лагеря и советскую действительность. Я расспрашивал их. Каждый из них мне рассказывал жуткие истории, которые произошли в их семьях. Жуткие в том смысле, что крайне бесчеловечный садизм. И при этом такой разгул, как будто кто-то, вот как в Священном Писании сказано, удерживающий, когда удерживающий будет отнят, тогда зло разольется. И оно так разлилось. И это зло потекло по всему миру. Отец Серафим хотел непременно, чтобы я записывал, и мы составили книгу. Мы в нашем журнале русском, тогда назывался «Austrax World», православное слово, старались кое-что печатать. Но, к сожалению, информации было очень мало. Там только какие-то данные, вот некоторые послания были там Кириллом, митрополита Казанского были послания там, Пахомий там ученический и так далее. Но это было мало. А потом началось просачиваться из России через Париж, там, Лапансо-Русь и другие кое-какие сведения. И мы так собирали, ну, буквально там, в мира по нитке, в голом рубашке, совсем какие-то крупицы. И все-таки я сомневался, как это можно печатать. А он говорит, ничего, хоть то, что малое. И вот мы собирали, и в конце концов, перед самой смертью, уже подготовлена была целая книга, 600 страниц. Называется она «Святые потаенные церкви». Это по-английски «Catacombs». Это не в смысле «катакомб» как организация, а в смысле «потаенная». То есть христианство, которое было гонимо, которое скрывалось, скрывали саму идею христианского подвига. И вот, слава Богу, правда, отец Серафим уже умер тогда, слава Богу, вот книжка вышла в 83-м году. Она состоит главным образом из воспоминаний такого профессора, нашего моего любимого профессора Ивана Михайловича Андреевского или Андреева. Он был автор нескольких статей, был в Соловках. История была очень интересна тем, что он сам был в юности революционер, коммунистически настроен и даже участвовал в каком-то взрыве, когда-то кто-то швырнул бомбу, и терроризм произошел. Его арестовали, но так он был еще малолетним, какой-то богатый человек. Взял его во Франции, он воспитывался во Франции, кончил Сорбон, и к этому времени стал православным. То есть он обратился к вере. Это целая история, там, благодаря профессору Бергсону, философу. После этого он познакомился в России с людьми, которые духовно ему открыли глаза. И он появился после революции в России. И начал проповедь в христианстве. Он стал духовным сыном отца Федора Андреева. Он был, по-моему, в Петербурге. Выдающийся пастырь. Недавно тут я видел даже фотографии. Большой человек ораторского такого направления. И когда его арестовали, как-то перед смертью Иван Михайлович обещал ему, что он поможет его жене. И когда его расстреляли, то Иван Михайлович помогал, даже женился на ней и дочери Зои удочерил. И оказался потом, значит, в Латвии, потом в Германии, потом в Америке. И преподавал в семинарии, основал Пушкинское общество в Нью-Йорке, Шотоперовское общество, по-моему, тоже, потому что он был доктор психологии и также медицины. Имел также докторат русской литературы. Писал несколько книг. Тут нашим братцам, тут в Москве была издана его книга о русской литературе 19 века. Большая была ценность. Во всяком случае, мы собрали и перевели на английский язык его статьи. Статьи его касались его знакомства, его переживаний, главным образом на Соловках в 30-е годы. На какой-то 31-й, 32-й, 33-й. Потом каким-то образом он освободился. Тоже по молитвам такого епископа Максима Жиженко, такой был чудотворец, ну, святой жизни, подвижник. И много рассказов. К сожалению, в его воспоминаниях, в этих статьях, не все, что мы слышали на семинарской скамье. Его лекции были очень интересны на уровне Сорбона. Он, значит, вставал, махал руками и буквально так зажигал своим знанием, со сторонним знанием. И я мечтал, чтобы эта книга вышла о нем и его сочинении, но, к сожалению, это невозможно было, нет, у нас все это бедное, все это маленькое такое, большинство людей, большие компании, они не заинтересованы такими темами, это называется такие controversial, значит, темы. Во всяком случае, мы первую часть посвятили сочинениям этого Андреева. Ценность в том, что он глубоко думающий человек, исходная точка его была вдохновить правдой, истиной, красотой, любви. И вот, слушая его, так мы восхищались, как он говорит, скажем, на богословскую тему, вдруг он начинает говорить о красоте, цитирует стихи, потом говорит о медицине, как это объясняется все психологически, как действует душа, и как физиологически, перед целой интересной Лермонтовой, это целая история, что Пушкина нужно было прославить. Очень такие интересные. Во всяком случае, книжка, я думаю, что без первой части была посвящена Андрееву. Вторая часть... Это были жизнеописания, которые мы могли кое-что собрать, разных святителей, которые оставляли свои поучения. То есть, или поучения, или послания. Вот Кирилл, митрополит Казанский, Пахомий Черниговский, племянником которого я хорошо был знаком, он был даже одно время моим духовником, отец Анастасий. Было также там Виктор Глазовский, Иосиф митрополит Петербургский, так называемый Петроградский. Потом очень интересный был священник Валентин Финтийский и другие. Третья часть была краткие жития, где мы могли достать разных людей. Там игумени Киевская, София, Ерофей, епископ Вологодский, Владимир из воспоминаний Урусовой, отец такой был. Потом Григорий Кресты, православные христиане, которые не могли согласиться с безбожьим, клали на себя белые кресты. Они назывались крестами. И шли сознательно, там в Сибирь, там умирали. Такое движение, стояние за истину. Некоторые называли это фанатичным, но такой отец Николай Масич, который у нас там был в Калифорнии, он описывает, как он сидел в тюрьме, его создали, а потом создали его спиливать лес Сарова, чтобы, значит, тогда была такая идея, 30-е годы, чтобы уничтожить память о преподобном Сыровиме, нужно спилить весь лес, чтобы не было памяти о преподобном Сыровиме. Ну, лес, значит, дрова и так далее. И вот дана была его пила и напарник. И вот этот напарник, Григорий, он говорит с такими горящими глазами, он говорит, зачем работать на Антихриста? Не будем работать, а потом нужно было. И вот он описывает это состояние человека, который... потерял все. Потерял надежду жить как человек на жизнь. И у него осталось... Что у него осталось? У него остались звезды. Вот он описывает, как он молился, поднимая руки на небо. Звезды с него смотрели, и он молился Господу Богу о России, спасении России. Ведь какой подвиг был совершен этими людьми, которые сейчас совершенно забыты. Как будто их не было. Сейчас уходишь по Москве, или там люди одеты все в американские, американские одежды, американские туфли, американские джинсы, американские шапки, телефоны, все это. А то великое, которое было в России, как будто забыто. И если поговоришь с людьми, и видишь, что у них все родственники, там все были замучены, и все молчат. Как будто так и надо. Как будто так и нужно, чтобы нашу Святую Русь уничтожить, чтобы ее вообще не было, ни в памяти не было. Конечно, это ленинская теория, он сказал, мне наплевать на Россию. Это, конечно, понятно. Но как-то русский народ может это с этим согласиться? Вот я видел тех людей, которые не соглашались с этим. У нас в монастыре был монах, отец Геласий, который вот кулак, он был раскулачен, каким-то образом его спасли. 30-е годы его там рубили и там что-то со спиной делали. Так в 60-е годы у него еще все кровоточили эти самые шрамы. В такой степени он был замучен. Потом был один такой отец Гурий, который где-то на юге был. Терпел, там потерял отца, мать, там всех остальных, там раскулачили, голодный, совершенно такой превращенный какой-то кусок мяса. Он так не особенно, но молился, конечно. И вдруг как-то ночью он встал и говорит Богу, я больше терпеть это не могу. Я твой, я родился, ты меня родил, дал мне свой образ, но то, что происходит, я этого не хочу больше. Сделай так, чтобы больше этого не было. Вытащи меня из этого, хочешь ничего. Сахов я рассказал, а вот там пришли немцы. И вот вытащили сразу же из каких-то там ям, окопов. и он посвятил всю свою жизнь Господу Богу и был диаконом, архидиаконом у владыки Аверки, который все эти такие истории слушал и, как говорится, складывал свое сердце. У него была прекрасная память, он это знал, и когда нужно, делал примеры, жизненные примеры. И у него много таких было. Многих я встречал там, которые не могли забыть то, что происходило. Вот такая Клан Федна, учительница в России была уже выдающийся педагог, и она мне рассказала, она такая не была церковная, и так немножко с опаской с ними сидели, потому что она довольно так, крутом характере была. А потом как-то мы поближе познакомились, она мне рассказывала, как ее, она была там, то ли в партии, или как-то так, а ее посылали в каком-то деле в 30-е годы на Украину. Я говорю, что это невероятное. Одна деревня за другой пустые. Мертвые люди, смрад стоял. Это все голод был сделан за Хрущевский, это голод. Что делалось тут в России? Все забыто. И вот так и надо. И вот такой американец с душой, как отец Серафим, он это все слушал, наматывал на ус, и потом сказал, «Enough». Значит, достаточно. Мы должны что-то делать. А у нас идут там ссоры, то есть церковные ссоры там... недовольны и так далее. То есть, чтобы издать какую-то книгу, невозможно. Нужно какую-то одну или другую церковную политику держаться. А нам не хотелось, нам хотелось просто дать это. И мы решили сами. И вот мы сами печатали примитивным образом, разные другие вещи были, и вот эту книгу собрали, наконец-то, и издали. И последняя часть послания. Послание был такой, тут Борис Талантов. Он писал статьи на тему, что сейчас идет... Сейчас трудно мне передать, но такая мысль, что идет какой-то процесс нечувствительности, что русский народ, в смысле там и церковным, что они значит, там приходят в церковь, ставят свечи, там послушания всякие, там поклоны, тогда, но как-то нету христианской философии, нету такого понимания, что вера Христова – это не только обряд, а есть что-то намного глубже, что весь обряд только проявление этой глубокой веры, философии жизни. И когда почитаешь святых отцов, даже просто почитать послание апостола Павла. Стала огромная целая философия, там выражена совершенно глубоко и ясно. Мы созданы Богом для другого мира, духовного мира. И что тут на земле мы должны создать такое общество, которое подготавливало людей к Царству Небесному. И как это сотворить, там законы и так далее. Это очень все важно, и этого нету. И вот отец Серафим все мечтал. Как-то это, чтобы помочь. Но книга вышла, конечно, по-английски. По-русски эта книга по сей пору не вышла. Я сам побаиваюсь ее издавать, потому что там масса нужно переписать. Уже данных у нас тогда не было, там кто когда умер, кто когда родился. Теперь, слава Богу, открываются эти всякие чуланы КГБ, открываются там всякие такие вещи. Но это большая работа, но эти жития очень интересные. Вот один из них Пахомий Черниговский.
Программа «Русский паломник». У микрофона игумен Герман Подмошинский.
Пахомий Черниговский. Его довели до того, что он рехнулся. Так называемый. Он, значит, сам стал турковатым. Но душа не вытерпела. И вот тогда его выпустили из тюрьмы, одели хороший таком костюм, так далее, и специально коммунисты вывели на показ. И надели чистенькую рясу, скупеечку, да? А он как дурак ходил там, слюна текла, он заикался и так далее. И вы видите, тогда его сестра взяла его к себе. Взяла она к себе и испугалась, что люди узнают, что он был архиепископ уже. Его посадила на чердак. И вот он помнит его племянник, как эта сестра ходила тайно по лестнице и носила туда ему еду. Он ночью все ходил там. Потом его все-таки арестовали. И вот он спустился, и вот этот мальчик стоит, смотрит, красивый такой, совершенно нормальный человек. Спустился так, арестовали его, сослали в тюрьму. И расстреляли, или он там умер, и поставили и крест, и какое-то там же, какое-то указание, что там лежит. Приезжала сестра его, там молилась, даже не сообщили, что он... Она пришла и говорит, а вы нет больше. Там женщина, медсестра, что говорит, да расстреляли его, да нет, его смотрели голодом, делали какие-то эксперименты. все-таки накормили там, как сумасшедшего. А он был великий, он был друг по семинарии такого архиепископа Виталия, который я хорошо знал, старого Виталия, который в 61 году умер. Он был истязатель. В России он был на юге, в Почаевской лавре, архимандритом. И видя засилие всяких банкиров, таких светских людей, неправославных, у него такая была идея, что нужно создавать свои банки, свои кооперативы. И что народ ходил не в официальные банки, а чтобы деньги шли на православные банки. И вот эти православные банки давали деньги, христиане могли по хорошим, так с интересом, получать все деньги и строить свою образ жизни. А сам он ходил крестным ходом с одного села на другое и воевал против униатов. Это было там Почаев и так далее. И там тысячи шли за ним. Приходили даже так, что тысячи, сколько-то сотни верст, какой-то архиерей шел босиком, столько километров, и с ним же весь народ шел. Поднимались такое, это перед самой революцией. Правда, когда революция достигла то время, то место, там, возле Почаева, то его, конечно, арестовало польское государство. И посадили его в тюрьму, и решили его убить. То есть, ну, как враг, он был против католика выступал. И жена надзирателя тюрьмы тайно его кормила, подкармливала. Он спрашивал, почему ты меня кормишь? Она говорит, молчи, чтобы ты мог выйти. И потом же как-то ночью вывела. Звали, по-моему, Варвары. Все в монастыре молились за эту Варвару. И вывели его. Я сказал, как-то ползи до речки. А там будет. И представьте себе, когда я был после семинарии, был в Сиатле, познакомился с священником. Царство Небесное. Отец Андрей Наконечный. И он, оказывается, был тот молодой человек, которому дали на лодке перекрестить, значит, и повезти этого самого Виталия на другую сторону. В Чехословакию, в свободу Чехословакии. И он мне рассказывал, как ночью шел этот. И он, значит, был еще по Степачаеву, епископ Виталий, был нестяжатель. То есть он ничего не имел своего. У него не было ни рясы, ни ботинок, даже не было скуфей и так далее. Ничего. Когда я впервые приехал в семинарию, в монастырь, я остановился первый раз, и мне говорят, ты кто-то? Я говорю, вот я Глеб. Ага. Ну, тебя положим в архиерейскую келью. Я перепугался, говорю, как так? А они говорят, нет, архиерей сейчас уехал в Нью-Йорк, а тебя положим в архиерейский покой. Я говорю, я недостоин, да что вы, как ты? Я где-нибудь на дворе, с коровами можно. Нет. Ты, вот тебе пора. Ты, видно, важная персона, мы тебе дадим келью своего архиерея. Я в переполохе. Ну, потом повели меня на второй этаж, самая важная келья. Открывает, как шаром покатили, пустая. Оказывается, у него не было ни своих ни икон, и спал он на просто доска. У него не было ни матраса, не было никаких спальных мешков, ничего не было. Как так можно жить и потом быть архиереем? Я подумал, вот это архиерей. Вот этот архиерей, потом, когда он был в Чехословакии, спасся в Чехословакии, то он освободился и приехал к своему аве, который был Антоний Храповицкий. И Антоний Храповицкий говорит, ах, я так доволен, что ты приехал. Тебе любой приход, тебе самый богатый, чудный приход тебе дадим. Он говорит, мне ничего не надо. Как ничего не надо? Ты слабо освободился, и тебе документы, ты можешь спокойно служить. Нет, ничего не надо. Как ничего не надо? А мне нужно куда-то поехать. Сколько это будет стоить? Какие-то гроши. И он приехал в деревню, с которого начал печатать православную Русь. Но это даже особая тема. Но я только в таком смысле я хочу сказать, что когда в семинарии он был ходил, то Пахомий был вместе с ним. И ночью как-то проснулся он от ужаса, от крика. Оказывается, Пахомий решил свой глаз сжечь. Потому что по священному писанию Спаситель сказал, если тебя соблазняет глаз, то его... И он, и этот Виталий схватил эту Пахомия, спас ему глаз. Если посмотрите на фотографию того, вы увидите, что у него глаз немножко веки и одного глаза, нету ресниц и так далее. Вот какие были наши подвижники. Потом, конечно, страдал и там умер какой-то Терехин. И это очень-очень интересно, потому что это наша история, наши русские герои, те, которые жили ради Христа, которые вдохновляли, которые были сынами таких, как Рачинский, который воспитывал там молодежь. И вот американец решил такую книгу издать. И мы издали большим трудом. Книга вышла, И вот это теперь я говорю о том, что сейчас будет, вот мы сейчас готовимся к этому дню, когда будет вспоминать будем новых мучеников, наших героев. Нам, которых родители пострадали от коммунизма, очень дорог этот день. Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей знали об этом, молились новым мученикам, узнавали точные имена, даты своих родственников, которые пострадали, записывались, посылали. Вот тут есть да, такой музей, полигон Бутово. Там целый музей. Нужно непременно посылать сведения туда, чтобы они знали фотографии. Это очень-очень важно. Это наши герои, это соль земли. Когда соль обуяет, не будет больше соленая, то не будет такого смысла такой страны. И вот есть такой страх. И довольно, наверное, реальный, что может Россия исчезнуть с лица земли. Но это, конечно, загоняем страх. Страх есть вера в триумф зла. Мы не можем придерживаться такого. У нас живая страна, молодое поколение растет, им нужно дать цель жизни, им нужно воспитывать в христианском мировоззрении, вдохновлять нашими чудными, нашими писателями, поэтами, композиторами, чтобы они чувствовали достоинство России, чтобы они не стояли в очереди слушать эту Элвис Пресли и всякое такое безобразие, которое сейчас творится, чтобы они видели ценную классику, наша русская классика, она поднимает душу, вдохновляет, вот что нужно. Так помоги Бог, чтобы молитвами новых мучеников мы восстали, вдохновились бы новыми мучениками, восстали от этого страха и покинули бы окопы, в которых многие сидят.
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. «Ах, Россия, Россеюшка!» Стихи, музыка, гитара и вокал Анны Широченко.
Белый голубь взмывал ввысь, устремляясь в иной град. Свет царев покидал Русь, погружая страну в мрак. Перепутаны все пути, застилает глаза злость, где чужие и где свои, между братьями пропасть. Сердце чуяло быть в беде, ведь давно не дремал враг. Погулял по Руси грех и развеял ее в прах. Ах, Россия, Россиюшка, все святое растеряно, и в душе моей ненависть с каждым днем все сильней. Полыхают пожарища, погибают товарищи, а меня будет крик в ночи и врагов, и друзей. Звал Господь на благой пир, но мы шли на иной свет, и мы строили свой мир, будто Бога и впрямь нет. Мы глядели на запад, упиваясь мечтами, людям нужен земной рай и земными богами. Мы дышали свободой, молодецкой отвагой, удаляясь от Бога, с каждым днем, с каждым шагом. За отвагу расплата нам, мир расколотый надвое, бьются белые с красными и с отцом кровный сын. Все размыто дорогами, все поругано родами, и все цели высокие разметал, как дым. Но порою мне чудится над страной бушующей проступает скорбящий лик за порогом земли. Видно, нам суждено испить чашу боли и горести, сколько нам этот крест нести, пока Бог не простит.
Московский Свято-Даниилов монастырь, монастырь новомучеников. Когда восторжествовал в нашей стране красный зверь из бездны, силы зла возвели святую, верную Христу Русь на крест страданий, тогда и над церковью нашей разразились бури ересей, и началась между православными междоусобица. Малодушные, от нас и зашедшие, но не наши, стали по слову святого патриарха Тихона разрывать хитон Христов, святую православную церковь. И одним из сильнейших защитников неискаженной веры, твердыней православия, стал московский Свято-Даниилов монастырь и его иноческое братство. Однажды во время проповеди его настоятеля, владыки Феодора Поздеевского, молящиеся увидели в царских вратах схимника, в котором узнали самого святого князя Даниила. Схимник благословил всех и исчез. Благословил он обитель свою на исповедничество, а владыку-настоятеля на наместничество ему самому во времена, подобные временам его земной жизни, времена нового ига. И Данилов монастырь, свидетельствовал архиепископ Леонтий Филиппович, был как бы тот маяк, на который взирали все те, кому была дорога истина. Вот почему, если какого-то иерарха или духовное лицо принимал Данилов монастырь в свое молитвенное общение, то лицо в глазах народа православного становилось достойным доверия. И наоборот. А когда в 1930 году властным кагалом богоборцев был закрыт монастырь, произошло вот что. Даниловская прихожанка по имени Мария шла вдоль стен опустевшей обители, смотрела на соборы и плакала. Вдруг видит наяву, идут ей навстречу благоверный князь Даниил и преподобный Сергий Радонежский. Подошли. Князь Даниил кладет ей свою руку на плечо и говорит: «Что ты плачешь? Не плачь, я же вам сказал, аз есмь с вами». И никто же на вы. И сегодня, христолюбивые наши радиослушатели, Свято-Даниилов монастырь имеет своими небесными покровителями новомучеников числом 41 человек. И об этом повествует книга «Новомученики и исповедники даниловские», издание «Русского паломника». Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Похвала обители. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
В священноначалии, насельниках, клире и прихожан Богоявленского монастыря города Мурома, архиепископа Евлогия, архимандрита Амвросия, игумена Кранида с братьей, протоиерея Вадима, Татьяны, Вероники, Анны, Бориса, Кирилла, Виктора, Ефросиния с сестрами, Екатерины, Раисы, Ирины, Николая, Александры, Нины, Елены, Нины, Тамары, Нины, Александра, Ольги, Павла, Сергия со сродниками, Нины, Алексея, Елены, а также об упокоении Никиты, Анны, Павла, Анны, Римы, Петра, Нины, Клавдии, Раисы, Леонида, Анатолия.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Рябиченко Людмила Аркадьевна, автор и ведущая передачи «Территория семьи». У нас с вами, как всегда, очень много поводов для того, чтобы поговорить о семье, о том, что ее встречает в нашей жизни, и что нам с этим всем делать. Каждый из нас думает о том, что лучше всего для его семьи. Каждый из нас заботится о том, чтобы семье его жилось как можно легче, лучше, и будущее этой семьи было безоблачным. События общественно-политической жизни последних дней, месяцев, наверное, заставили каждого из нас думать, какое же будущее нас ждет, что впереди, будет ли спокойствие, будет ли мир, или нам нужно готовиться к самому худшему. Слава Богу, мы пережили тяжелые времена беспорядков на улице, когда у нас были митинги, пикеты и волнения. Слава Богу, что эти беспорядки были только психологические в основном, не было кровопролития, не было никаких бедствий, которых мы опасались. И, в общем-то, более-менее благополучно закончилась ситуация с выборами нового президента, с определением нашего пути. Хотя это произошло не окончательно, конечно, но мы с вами уже можем немножечко передохнуть. Тем не менее, расслабляться нельзя, потому что вся та смута, которая была на улицах, она никуда не делась, она переместилась в другое пространство. И мы с вами тоже об этом знаем, только, может быть, не соотносим следствие и причину. Я хочу с вами коснуться того события, которое не оставило равнодушным ни одного православного человека. Это так называемый панк-молебен. Конечно, так называемый, потому что такого не может быть. В храме Христа Спасителя, совершенный арт-группой, так себя называют сейчас различного рода хулиганы, в феврале 2012 года. Ну, до сих пор, наверное, общество не может еще успокоиться по этому поводу. И все те составляющие этой кампании, а это именно кампания, направлены в первую очередь на церковь и, конечно же, на семью, все эти составляющие продолжают определять нашу жизнь и наши отношения. Итак, в феврале 2012 года несколько девиц, наряженных в яркие платья, яркие маски с прорезями для глаз, ворвались в храм Христа Спасителя с гитарами и звукоусиливающими установками и устроили там, может быть, перформанс, как принято называть у художников нового времени. Я все это закавычиваю, потому что искусством это трудно называть. И перформанс – это, наверное, то, что каждый сам придумал, чтобы выделиться. Ну, так вот, некий перформанс был совершен в сакральном месте. Месте, которое свято для каждого христианина. И даже не христианина, а просто человека, который имеет в своей душе ценности. Человека, который имеет идеалы. Человека, который имеет что-то святое в своей душе. Итак, несколько девиц ворвались в святое, имея свою целью его оскорбить. Они об этом говорят откровенно в своих многочисленных интервью, в своих так называемых живых журналах. Они говорят о том, что они хотели именно оскорбить. Они говорят о том, что храм Христа Спасителя недостоин уважения, что там много совершается публичных мероприятий, забывая о том, что территория, на которой они совершаются, не относится к храму. Это публичная территория, которая относится к мэрии города Москвы. И все это информационные технологии, все это приемы, посредством которых в наше сознание вносится понятие об отсутствии в нашей жизни святых смыслов, об отсутствии нашей жизни ценностей, об отсутствии нашей жизни ориентиров, которые позволяют нам удерживаться на краю, идти к какой-то цели, спрашивать себя в малой или в большой мере за то, как ты сам живешь. Конечно, сейчас говорится много о том, что мы должны жалеть этих девиц, жалеть их детей, которые сейчас находятся без материнского ухода и пригляда, с бабушками, дедушками, но без мамы. Да, конечно, мы жалеем, но мы жалеем не от того, что они сейчас должны ответить за свои проступки. Мы жалеем их от того, что они заблудились. Мы жалеем их от того, что они не получили в своей жизни ценностей, они не получили ориентиров. Они искали смыслов и нашли их в искажении всего того, что представляет основу нашей жизни. И мы жалеем их детишек, которых они привлекали к своей непотребной деятельности. У Толоконниковой девочка, которая сейчас 5 лет, участвовала в оргиях матери еще до рождения. У Алехиной сынишка тоже, вероятно, находился с мамой во всех этих мероприятиях, потому что на одной из фотографий мы видим девиц, дающих интервью каналу BBC, они сидят в масках, и с ними кто-то из детей, Толоконниковой или Алехиной, тоже в маске, пусть приучается. Конечно, нам жалко этих детей, конечно, нам жалко по-христиански тех людей, которые творят непотребство, потому что удел их печален. Но мы не можем соглашаться с тем, что церковь наша подлежит поруганию, осквернению и уничтожению. И тут мы должны вспоминать о том, что мы воины Христовы. Собственно говоря, мы с вами это и делаем. Те христиане, которые отозвались на вот эту беду, стали писать письма в органы власти с требованием защитить от осквернения храм, защитить от осквернения церковь, которая сейчас подлежит просто поношению, которую обвиняют сейчас в жестокости, в том, что не простили, не подставили щеку, не забыли, не накормили блинами там, и так далее, и так далее. Те христиане, которые стоят на своем и защищают церковь, безусловно, правы, они помнят, что они ее должны защищать. А те же псевдохристиане, которые пишут письма патриарху, с тем, что ничего страшного не произошло, с тем, что вы, пожалуйста, отпустите, наверное, должны подумать, кто они такие. Я просто хочу назвать имена самой динамики этого события. Итак, произошел панк-молебен, так называемый. После этого девиц, в общем-то, не задерживая, вывели из храма, причем спокойно, есть видеохроника. Во время этого непотребства в храме, когда эти девицы на солье изображали непотребно какие-то движения, пародирующие молитву верующих, находясь спиной к алтарю, выкрикивая ругательство, непотребство, богохульство, проявляя всячески. Их фотографировали и записывали на видео, случайно оказавшись там, журналисты иностранных СМИ. И через полчаса ролик с изображением всего этого действа был уже размещен в интернете. Я сама его там увидела. Итак, акция была спланирована. Люди ее совершили в масках, они надеялись на безнаказанность, их никто не задержал. Они радостно описывали это все в интернете, в своих ресурсах. А через несколько дней наступило отрезвление, потому что все-таки возмездие настигло. Потому что их арестовали, привезли в участок, где стали снимать показания. И вот началась тогда травля церкви, которая, оказывается, и была заказчиком вот этого преследования бедных, ни в чем не повинных девушек. Экспертное сообщество провело анализ этой истории, достаточно глубоко посмотрели источники, достаточно глубоко проанализировали и увидели, что это не просто сумасбродство нескольких человек, а это хорошо спланированная акция, которая сейчас нацелена в основном только на церковь. Мы с вами понимаем, что когда происходили митинги на улицах, когда мы все волновались, что ждет нашу страну дальше, страна удержалась только благодаря тому, что есть еще одна сила, которая удержала ее. Удержала от смуты, удержала от беспорядков. Эта сила называется церковь. Когда в страну был привезен поезд Пресвятой Богородицы, мы все увидели, сколько людей может прийти на зов церкви. Причем людей законопослушных, людей, признающих иерархию в государстве, людей, не хотящих братоубийства, людей, которые удержат страну в состоянии баланса, в состоянии стабильности. Вот против этой силы, которая может удержать страну, и направлена эта акция. Итак, после того, когда девиц задержали и направили в полицию, началась травля церкви как основного заказчика, задержание, были переставлены все акценты, изменены смыслы, и мы с вами с удивлением узнали о том, что девочки просто пошутили, а жестокие православные кинулись на них со всей яростью, присущей им, и стали их терзать, невзирая на то, что они должны просто подставить другую щеку, как учит их церковь. Либеральные СМИ, либеральные деятели продолжают, по-моему, до нынешнего времени упражняться в отношении нашей веры на предмет того, что она не заслуживает уважения, на предмет того, что мы не должны вообще совершенно обращать внимание на какие-то происшествия. Ну что? Ну и пришли. Ну покричали, ну покривлялись. Ну что такое? Ну не убили ж никого. Вот именно убили. Убили и продолжают убивать. Поэтому давайте не будем обманываться. Те люди, которые писали письма патриарху, такая Лида Маниава, которая говорит о том, что она прихожанка храма Успения Пресвятой Богородицы в газетном переулке, не может, наверное, так уж от лица всех верующих выступать. Мы ее не уполномочили. В письме, которое она отнесла патриархию, нет живых подписей, а есть только подписи электронные, так называемые, то есть фамилии из интернета людей, которые в ее живом журнале подписались под ее призывом, когда они обозначали свою конфессиональную принадлежность. К сожалению, большинство из них относят себя к атеистам, агностикам, католикам, протестантам и активистам ЛГБТ. А если вы не знаете, что это такое, лучше бы нам, конечно, этого не знать, но поскольку это понятие уже вошло в нашу жизнь, мы должны понимать, ЛГБТ – это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы. Так вот эта группа людей, которая узаконила порок, так красиво и загадочно себя называют. На самом деле это извращенцы. Вот они подписали письмо в защиту этой группы и торжественно отнесли в патриархию. Поэтому мы должны понимать, что давление на патриархию идет, конечно, беспрецедентно, но мы должны понимать, кто заказчики, кто за этим стоит. Очень рьяно защищает эту группу Марат Гельман, тоже фигура, которая известна, которая стояла за акцией «Осторожно, религия» в Сахаровском центре, когда тоже было очень большое кощунство и искажение образов Христа и Пресвятой Богородицы, и всех тоже наших священных смыслов. Эта выставка закончилась уголовным преследованием организаторов. И сейчас, вот, в общем-то, такая прослеживается аналогия с тем же самым, только по другому поводу. Все эти люди, которые участвовали в этих мероприятиях, в этой выставке, они тоже, опять же, проявились. Александр Ерофеев, который тогда работал в Третьяковской галерее, был начальником отдела современного искусства, и Одним из организаторов этой выставки, он тогда от реального уголовного срока откупился штрафом 150 тысяч рублей. Сейчас он стоит за вот этими девочками, так называемыми, которые росли и мужали в арт-группе «Война». Он их вел, был официально их куратором. Сейчас вот он их поддержит, в том числе и на пикетах с плакатом «Освободите женщин». Итак, давайте будем называть все своими именами. Это не девочки, которые пошалили. Это женщины, которые отметились непотребством в предыдущих акциях, например, в Тимирязевском музее. Это женщины, которые выступают за закон о гендерном равенстве, о котором мы с вами очень много говорили. Это женщины, которые выступают за феминизм, за права ЛГБТ. Мы уже с вами знаем, что это такое. Значит, мы сейчас можем говорить об атаке извращенцев на наши ценности. И причем атака беспрецедентная, атака, скажем, бессовестная и очень самоуверенная, и стратегия продумана очень грамотно, поскольку наша православная церковь сейчас находится в ситуации, что как она ни поступит в этом случае, она будет все равно виновата. Если церковь скажет там и ходатайством о том, чтобы отпустили этих преступниц, а как можно еще сказать, если они преступили закон нравственный, закон гражданский? И если церковь скажет, да, отпускайте, значит, послезавтра или даже завтра просто хлынет волна непотребств в наших храмах, и осквернение нашей церкви не будет конца. Если православная церковь скажет, это преступники, они должны отвечать по закону, то церковь будет жестокой. Она будет немилостивой, она будет ужасной, и туда ходить не надо. Ну, собственно говоря, рекламой вот таких вот действий уже и занимаются либеральные СМИ и либеральные деятели. В программе «СНОП-2» Ксения Собчак, надев майку с изображением несчастных заключенных, то есть три маски на фоне решетки тюремной, а решетка в перекрестии имеет распятие с изображением Спасителя. Вот такое вот совершенно безумие. И с надписью на спине «Бог любит Троицу» знак вопроса. Вот в такой маке Ксения Собчак вела эфир своей передачи «СНОП-2», на котором был приглашен отец Сил Чаплин и еще один представитель от национальных общественных организаций. Вся остальная аудитория представляла собой защитников этой группы. Название группы я не произношу, потому что оно нецензурное. Так сложилось, что все комментаторы повторяют его многократно, умножая порог. Потому что, если мы будем говорить даже по-английски нецензурные слова, то мы будем все равно нецензурно выражаться. Поэтому все знаете, о какой группе идет речь. И мы должны сказать, что когда Ксения Собчак ведет эфир, пригласив на него представителя патриархии, руководителя отдела по работе с общественными организациями, не последнее лицо в патриархии, и обращается к нему, а вы все вот что скажете, то она не просто унижает человека, разжалуя его в сане, не уважая его сан, она унижает тем самым церковь. Я приветствую позицию отца Всеволода, когда Ксения Собчак его пыталась спровоцировать на скандал, включив в эфир Александра Невзорова, известного богохульника, и отец Всеволод прервал этот эфир. Мы приветствуем его, потому что он защитил репутацию церкви, ценности церкви. И я думаю, что мы все должны сказать, что мы его поддержим в этом случае, и мы не согласны совершенно с тем, что происходит в этих либеральных эфирах. Я думаю, что нам просто не нужно участвовать в них, не нужно комментировать эту ситуацию. Нам все ясно, что мы должны доказывать. Как только мы перестанем участвовать в них, мы перестанем подпитывать те технологии по разрушению нашей церкви, которые сейчас выстроены. Последнее, что я хотела бы вам сказать, это то, что вся эта история является видимым проявлением наступления гендер-мейнстриминга, о котором мы с вами говорили, и начало группы, о которой мы сейчас ведем речь, ее образование совпало с внесением в Думу закона о гендерном равенстве, это было в ноябре, то и другое, внесением в Думу закона депутатом Елены Мизулиной. Итак, с двух сторон пытались нам навязать гендерный закон. Пока то и другое мы отбили, но нужно трезвиться и понимать, что это атака из одного поля, из одного лагеря. Итак, я вас призываю поддерживать наше требование об отклонении закона о гендерном равенстве и призываю помнить о том, что Церковь всегда нуждается в защите, как мать нуждается в опеке, заботе, защите своих детей. Поэтому не будем смущаться призывами подставлять щеки там, где это не имеет смысла. Мы не можем предавать того, кто нуждается в защите, только уворачиваясь от ударов и подставляя щеки, смиренно опуская глаза. Нет, это не тот случай. Поэтому будем помнить о том, что если мы сейчас отступим, то нам потом будет нечего защищать. Дорогие мои, помните о том, что наших детей защищаем только мы, и только мы в ответе за то, какое будущее их ожидает. Любите своих детей, защищайте и не отступайте от своей веры. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». Всего вам доброго.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Добродетели. Знатное достоинство и честь, смиренно мудрее. Нет смиренного выше и худшего у Христа, славнее по свидетельству истины. Несущу свету вся темна, несущу смирению вся тщетна и неполезна, и ко Христу недерзновенна. Если что доброе носишь и с собою, то не хвалися сам, но паче преуспевая в делании добра, и по мере богоугодных дел являй себя новым, правым, измененным во всем на лучшее. Буди истинный христианин, который дает обеты Богу, сооружая в сердце своем жилище добродетелей, и исполняет онные без закоснения. Прелестна в мире жизнь, бесплоден труд, честь непостоянна и ничтожна. Горе надеющимся на нее. От сего многие без покаяния умирают. Блаженны и преблаженны удаляющие себя от мира и от похоти его.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.